Кино для всех.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Наша эфирная частота в Москве 97,2 FM. В регионах частоты свои. Мы приветствуем все наши FM-регионы и, естественно, всех тех, кто следит за эфирами с помощью сайтов kp.ru и fm.ru. В студии Андрей Головов появился наш кинообозреватель Александр Нечаев. Саша, здравствуй.
Добрый день.
У нас насыщенная сегодня программа, друзья. Ваши вопросы, темы, комментарии, пожелания, пожалуйста, пишите на смс-портал 2320, букву РКП. И мы либо на сайте, либо в другом киноформате на них ответим. Итак, начнем мы, видимо, да, с премьеры, с «Пиратов 20-го», «Пират 20 века» мне пришли на память, «Пираты Карибского моря».
Ну, по сбору в российском прокате, да, они, наверное, сопоставимы, что «Пираты Карибского моря», что «Пираты 20-го».
Кстати, неплохой тогда фильм получился такой.
Ну, да, такой би-муви, такой типичный, первое советское би-муви, и оно было очень успешно.
Ну, давай к теплым «Карибским морям», да. Я уже устал считать количество серий, там уже какая-то четвертая или шестая,
да? Да, четвертая серия выходит в прокат аккуратно следующий недели, в четверг, и, как, насколько я знаю, сейчас уже по предбронированию в кинотеатрах, судя по всему, будут очереди, будут аншлаги, несмотря на то, что он выходит на каком-то огромном количестве копий, там, под 2000, это будут все кинотеатры, и в 3D, и не в 3D, то есть ожидания от фильма, ожидают фильм вообще миллионы людей.
Скажи, пожалуйста, а фильм уже в прокате был на Западе, да?
И нет.
Не было?
Нет, вот он выходит в прокат одновременно на Западе.
А, и на Западе, и в России? Да. Это давно такая практика заведена?
Слушай, что... у нас вообще фильмы выходят иногда и раньше.
И пораньше, да?
То есть, смотри, вот Тор, который сейчас в прокате, он как раз сходит с экранов, он у нас вышел на неделю раньше, чем в Штатах.
Ну, уже наверняка пиратские копии какие-то на руках у специалистов есть.
Ты про пиратов?
Некачественные,
или...
да, про
нет,
пиратов.
Нет, конечно, нет. Откуда они им появиться, если была только премьера и показ для прессы?
Неужели? Даже нельзя на Горбушке сейчас некачественную копию купить?
Конечно, нет.
Так, а как же тогда мы о нем будем говорить? Чем можно удивить после
трех? Говорить мы будем вот как раз о ситуации четвертой части, потому что, да, ну, все помнят, чем закончилась третья часть. Вообще все, наверное, хорошо помнят первые три части, потому что в России они прошли это, опять же, с грандиозным успехом, особенно третья. Ну, там просто...
Но, кстати, до сих пор, когда вот по телевизору недавно повторяли, не оторвешь людей от телевизора. Ну, конечно, все смотрят, даже те, кто знает наизусть все реплики, кто кого там убьет в следующий момент.
Я, на самом деле, пиратов люблю не так, как все. Вот все любят первую часть, говорят, вторая плохая, а третью вообще смотреть невозможно. Мне кажется, первая часть очень детская была, она была такой качественный детский аттракцион. Вторая часть, на самом деле, она неудачная, она промежуточная. Но вообще, если вы возьмете там любую трилогию, то, как правило, там вторая часть, она будет самой слабой. Там исключение может быть только «Звездные войны», где как раз вторая часть самая сильная вышла. Я имею в виду первую трилогию.
Это случайно, наверное.
Ну, там получилось. Да, я не знаю, случайно, не случайно, но вот этот «Люк, я твой отец». Как раз вот первая цитата, когда говоришь про «Звездные войны», вспоминаешь именно ее, а она именно из «Империи» наносит ответный удар. Ну, да бог с ними, со «Звездными войнами», и про пиратов. И третья часть, мне кажется, это очень взрослое, по-хорошему, такое постмодернистское кино с отсылками к великой классике, там, к Серджио Леоне, ну, к миллиону фильмов, на самом деле. И его смотреть можно на нескольких уровнях, третий фильм. Первый — это, безусловно, такой развлекательный аттракцион. Кино очень хорошо работает как аттракцион. Второй уровень — это именно такое киноманское удовольствие для людей насмотренных. И третий, если все суммировать, вообще суммировать трилогию, то получается история Одиссея, фактически, очень закольцованная. Когда вот этот главный герой, собственно, Джек Воробей, вот он появился как бы вот такой вечный странник, как в образе вечного странника, и он уплывает вот искать этот источник вечной молодости.
А вот элементарно, так вот не приелся ли образ? Вот третий имел большой успех все-таки фильм, хотя, на мой взгляд, ну, в какой-то степени образ приелся.
Ну, вот мы сейчас немножко как раз про это проговорим, поговорим, так я четвертую часть уже видел, и немножко расскажу как раз. Про сюжет я не имею права говорить, но там понятно, что в целом он известен, что, собственно, как уплыл в третьей части искать источник вечной молодости, так и, в общем, всю четвертую часть его ищет.
Если я пучину поглотил обоих, короче, все умерли.
Вот. И там была прекрасная история Киры Найтли, Орландо Блума, которая оттеняла, собственно, Джека Воробья, которая, ну, придавала тоже какой-то определенный объем этой истории. Что...
То есть они как бы как коса переплетались между собой, да, и
да,
кому
есть...
было интересно love story, да, больше смотрели на это. Кому был интересен больше пиратский экшен, те больше на Воробья.
То есть все три части, это были такие, понятно, что в первую очередь это коммерческий проект. и там видно, как что продюсеры, а там продюсер Джерик Брукхаймер легендарный, который начинал с Топ-Гана с Томом Крузом, там строить Парамаунтовскую империю. Он, в общем, сделал все для того, чтобы людям сделать приятно, так сказать. Приятно в хорошем смысле. Потому что мы знаем много коммерческих фильмов, когда делают приятно так, что аж тошно становится.
Узкой группе людей. Да и не всем, но тошно.
Да, да. Нет, ну, знаешь, вот, когда вот эти вот слащавые романтические комедии, действительно, смотреть невозможно. Или,
да, или «Унесённые ветром 7».
Или, даже, или у того же Брукхаймера, у него же, помимо «Пиратов», есть в последние годы очень неудачные проекты. Там его фильм про морских свинок, «Боевые морские свинки», я не помню, как он называется.
А скажи, пожалуйста, весь творческий состав, вот режиссеры, операторы, это все те же люди?
Вот, давай, сейчас вот уже подробнее про четвертую часть. Вообще. Mm-hmm. Так вот, я закончил свою мысль на том, что вся эта трилогия складывалась в такой, сложилась в хороший пасьянс такой. Вот, мысль как бы закончена. Очень хороший финал. Вот мне чем третья часть нравится, тем, что там идеальный, наверное, финал трилогии, он не глупый. Там нет такого слащавого хэппи-энда. Вот прям вот забубенного такого, как это обычно бывает в коммерческих голливудских проектах, mm-hmm. долгоиграющих. То есть там Кира Найтли с Орландом Блумом фактически, они как бы, ну, они вместе, конечно, но видятся раз в 10 лет. Он, так как он стал капитаном «Летучего голландца», у Джека Воробья, опять же, странствие. То есть это очень умный ход, наверное, со стороны того же Джерри Брукхаймера. В четвертых и «Пиратах», ну, получается так, что это уже эксплуатация как раз образа Джонни Деппа. И вот ты вот спрашивал, приелся, не приелся. Вот на самом деле... В четвертой части ему дали в напарнице Пенелопу Круз. Это абсолютно новый персонаж.
Неплохо, кстати.
Ее не было в предыдущих частях трилогии. Это его как бы первая любовь. Вот. У них там вот, она такая роковая женщина. Там, на самом деле Пенелопа Круз играет Пенелопу Круз. Все прекрасно знают, что знойная красотка, испанка. Вот. Вот она...
Ну, это дополнительная завлекалочка для зрителя.
Да, понятно, что это дополнительная завлекалочка, но они же, начиная с первой части, все-таки Джонни Депп, ну, когда поняли, что главная звезда отнюдь не Кира Найтли, а Орландо Блум, как они думали изначально. То есть вообще, когда выходили первые «Пираты Карибского моря», на постерах как было? На постерах были огромные лица, два лица. Орландо Блум, Кира Найтли, и где-то сзади небольшая фигурка Джонни Деппа. Yeah. И, собственно, на постерах тоже было написано большими буквами «Кира Найтли», «Орландо Блум», и где-то маленькими буквами внизу «Джонни Деппа».
Но это не совсем справедливо.
Джонни Депп же, на самом деле, не был кассовым актером до «Пиратов Карибского моря», а именно они его вот возвели вот в этот статус, ранг суперзвезд. Он был таким, его любили интеллектуалы, интеллигенты, у него там были «Эдвард Руки-ножницы», он там снимался у Уотерса, таким, там он, ну, Бёртон, ну, вот «Эдвард Руки-ножницы», понятно, фирменный актер Бёртона. Вот. А «Пираты Карибского моря» сделали его, соответственно, такой главной звездой, фактически, мужчина, актер своего поколения, пожалуй, номер один вот сейчас на данный момент, уж по гонорарам-то точно. И они на протяжении двух частей последующих выдвигали этот характер Джека Воробья на первый план. Это вполне справедливо. Что они делают в четвертой части? В четвертой части фактически никого, кроме Джонни Деппа, нет. То есть это такая оперная...
А как же Пенелопа Круз?
Ну вот Пенелопа Круз, она на задворках, опять же. Вот они, она как бы там есть, у нее есть несколько хороших выходов. Ну как Пенелопа Круз, она вообще же хорошая артистка. Может любую сцену сыграть очень, наверное.
Очень красивая женщина.
Да, очень красивая женщина. Вот. Но она тут, очевидно, выполняет только родобалета при Джонни Деппе. То есть и весь актерский состав, он вот, примерно...
Но Джонни Депп тоже вырос за эти все части, поднаторел,
Джонни Депп, на самом деле, вот...
Заматерел, что ли,
вот так? Он заматерел, и на самом деле, ну, у него, конечно, фан-база огромная, поклонников Томас, но я с каждым фильмом начинаю замечать, вот это уже не первый фильм «Пираты Карибского моря 4», что смотреть на него с каждым разом становится все более и более невыносимо. Вот,
с чем это связано? Изменение в характере?
Нет. Роль Джека Воробья, это уже фактически он показал весь класс в первых трех частях. Он все, что знали, рассказали уже про Джека Воробья. Угу. И в четвертой части это уже такая игра на штампах. Это все эти ужимки, это мимика, жесты, там, хождение колесом. Все это мы уже видим. И смотреть довольно...
А не опасно ли вот, не на опасную ли тропу вступили создатели вот этого четвертого дубля 4, да, с учетом того, что ты сейчас говоришь, что вот как бы все это все уже видели, и это будет неинтересно?
Ну, ты знаешь, мне кажется, как раз вот у Джерри Брукхаймера были свои доводы, но когда он запускал, там у него не так плачевно все было в его карьере, я уже говорил, что Джерри Брукхаймер один из самых главных продюсеров вообще в Голливуде, он «Пиратов Карибского моря» придумал фактически он, но последний...
Знает, что делает.
Последние два года его преследуют какие-то страшные неудачи в плане коммерческих провалов. То есть там вот про морских свинок, этих боевых, про которых я рассказывал, это, пожалуй, его единственный коммерческий успех за последний год. То есть на этот фильм все-таки пошли. А там был «Принц Персии», который провалился везде, кроме России. Ну вот в России пошли на «Принц Персии».
Саша, а по денежкам сопоставимы бюджеты? Вот первый, второй, третий,
ну,
четвертый,
да,
вот части?
Ну да, третий точно сопоставим. Но там бюджет рос от первой к третьей части. Я так точно цифры не помню, то под 200 миллионов бюджет. И понятно, что они рассчитывают собрать там под миллиард и, скорее всего, соберут. Да, они соберут, но мне кажется, что если они все-таки надумают снимать пятую часть, а там есть задел на сиквел, к сожалению. Ну, как бы на сиквел, я уж не знаю, как это назвать. Сиквел — это все-таки вторая часть.
Сиквел четвертой части.
Да.
А как же быть, ты же говоришь, что логически как бы все закольцовано, да?
Так это третья часть все закольцовано. А тут как бы новый... Они уже в четвертой части это кольцо ломают, и получается, что вот эта
история... Видимо, либо Пенелопа должна будет родить, либо...
Ой, я, опять же, не имею права тебе рассказывать, что случится с Пенелопой. Нет, это я так предполагаю, да.
Либо
на Пенелопу в следующей части не будет.
Не будет, да? Ну что, Дженнифер Лопес появится. Какие еще варианты, да?
Ну, вот, это странно, на самом деле. Вернее, это не странно, это понятное желание Джерри Брукхаймера заработать в очередной раз на том же самом, и, скорее всего, он заработает, но доверие зрителей будет, мне кажется, после четвертой части утрачено. Тем более, там есть одно вообще, одно кастинговое, я даже, ну, кастинговое, да, назначение. Режиссер фильма, режиссер Роб Маршалл, режиссер оскароносного мюзикла «Чикаго», фильма «Мемуары гейши», вот, предыдущего, прошлогоднего или даже позапрошлогоднего мюзикла «9». Он, ну, все, в общем, более-менее в мире поняли, что Роб Маршалл не режиссер. Он именно постановщик мюзиклов. То есть есть такая профессия — мюзиклы ставить. И с режиссурой это, в общем, с кинорежиссурой именно, это имеет не очень много точек соприкосновения. И здесь чувствуется, что Маршалл не справляется именно со сложно-постановочными сценами. Потому что, я не знаю, по-моему, он предлагал предыдущему режиссеру, режиссеру, который поставил предыдущие части трилогии, Гор Вербински, снять четвертую часть. Но Гор Вербински вот вообще наотрез отказался. Сказал, что нет, мне это неинтересно, я буду снимать свое кино. И Вербински не прогадал, он снял мультфильм «Ранго», который вот недавно прошел с успехом и в России, в прокате, и за рубежом. Мне кажется, Роб Маршалла, ну, если так брать думающую часть публики, она его после «Пиратов Карибского моря 4» возненавидит. Как его...
Вообще перестанет воспринимать.
Как его возненавидят и фанаты четвертой. Потому что, мне кажется, фанатов это именно разочарует. Но при этом все равно пойдут.
Саш, ну скажи, вот у меня создается впечатление, что «Пираты Карибского моря» это относится к той, скажем так, категории фильмов, возрастная аудитория целевая, которых достаточно размыта, потому что вот третью часть на моей памяти и дети от нее обалдели, и взрослых, в общем-то, было не оторвать. Вот за счет чего это достигается, на твой взгляд, и будет ли аналогично с четвертой частью, или уже самые-самые фанаты пойдут
на него? На самом деле, за счет чего это достигается, это, понятно, тема для диссертации. Если бы я знал, я бы сейчас не сидел с тобой здесь, а был бы в Голливуде и снимал какой-нибудь хит. И именно этим Брукхаймер, собственно, и знаменит, то, что не было ни одного успешного фильма про пиратов, про морские приключения за последние 20 лет. И когда он начинал снимать первых «Пиратов», ну, запускать, соответственно, как продюсер, все крутили пальцем у виска и говорили: ты чего, чувак, подумай, страшный провал преследует этот жанр. И здесь непредсказуемо, почему публика вот любит именно... Наверное, так сошли звезды, наверное, хороший кастинг, наверное, правильный выбор режиссера, то есть правильный сценарий. Ну, совокупность факторов, понятно, что здесь нет одного объяснения. А, ну да, в четвертой части все знают, конечно, что нет еще Кири Найтли с Орландо Блум, так как они тоже наотрез отказались.
Ну, ничего, Пенелопа Круз нормально.
Ну, понятно, что Пенелопа Круз, она, конечно, мне лично симпатичнее, чем Орландо Блум, и чем Кира Найтли.
Вместе взятые.
Вместе взятые, да. Но все-таки, ну, я не беру сейчас актерское мастерство обоих, ни Киры, ни Орландо, но их история была очень хорошая, очень уместная. У Пенелопы, к сожалению, история получилась, ну, не очень, в общем, интересная и не очень, в общем, такая... Ну, я даже... Она в меру романтичная, она не слащавая, она, может быть, даже где-то такая ироничная и саркастическая, но... Я не думаю, что она зацепит, история Пенелопы зацепит зрителей так, как история Киры и Орландо.
Ну вот по актерским, ты сказал, вот эти все прибабахи уже Орландо, вернее, не Орландо Блумский, а Джек Воробьевский всем знакомы, да, и уже приелись. А вот с режиссерской точки зрения спецэффекты, что-то есть новое?
Да, спецэффекты, да все то же самое, на самом деле. Спецэффекты хорошие, да, как аттракцион это работает, опять же. Ну, знаешь, как вот катаешься ты, там, не знаю, на американских горках один день, два дня подряд, три дня подряд, а четвертый день уже чувствуешь, а что-то не то. Вот, и вот здесь такая же ровная
история. А то, что надо на них кататься раз в месяц,
ну, да, будет в кайф. Ну, собственно, видишь, последние «Пираты Карибского моря 3», они вышли довольно давно, но мне кажется, здесь именно эта история, что все ну, поднадоедает эта история. Mm-hmm. Надо было закрывать, надо было после... Как бы не хотелось заработать деньги... Да,
повесить бутсы на гвоздь.
Да, да. Как бы не хотелось заработать деньги, как бы не хотелось там продолжить там снимать Джонни Деппа в главной роли. Нет, мне кажется, имело смысл на третьей остановиться. А здесь, ну, не остановились. Но, с другой стороны, ничего страшного-то не произошло. Они соберут деньги, они снимут пятая часть провалится и, наконец-то, закроют.
Да, да. Наконец-то проект закроют. Смотри, у нас 2 минуты до новостей. Давай мы вот на какой вопрос пытаемся ответить. Ведь Россия не единственная страна, где, скажем, сильно достаточно пиратство, да, в кино. Вот сейчас выйдет на открытые экраны фильм, и копий появится великое множество.
Не забываешь, он же в 3D в первую очередь. То есть там спиратить его сложнее.
Ну да, даже с потерей качества и так далее. Вот могут ли в такой ситуации, собственно, продюсеры рассчитывать на колоссальные какие-то нечеловеческие сборы?
Ну, конечно, могут. Если фильм хит, если он собирает... Понимаешь, на пиратство вообще зря жалуются наши режиссеры все, потому что нормальные проекты, которые нормально продвигали, которые нормально сняли, которые удовлетворяют потребности публики, они из-за пиратов никогда не проваливаются. Люди, которые скачивают в торрентах и покупают фильмы в этих подземных переходах за 100 рублей на дисках, и люди, которые ходят в кино, это две непересекающиеся аудитории.
Абсолютно.
Да, то есть это абсолютно разные люди.
Поэтому. Друзья, я напомню вам номер смс-портала нашу 2320, букву РКП в начале сообщения. Можете писать свои комментарии, мысли, ожидания, собственно, или оценки. Переходим к несколько другому кино. Кино-катастроф, да, кино, собственно, которое на любителя, но в то же время в последнее время набирающее популярность.
Оно массовое, конечно, фильмы катастрофы были популярны всегда, но тут вот ты забыл сказать, что мы говорим о российском фильме «Катастроф», который сейчас вот снимается. Это фильм «Метро». Съемки начались буквально вот в начале, в первые майские праздники.
Это не по дилогии или Дмитрия Глуховского?
Дилогия, да, дилогию собираются экранизировать. Вроде как они сейчас объявили, что некая голливудская компания интересуется правильно сценарий, но нет. Это другая история. Это снимает ее компания «Профит», компания Игоря Толстунова, режиссер Алексей Мегердичев. Он снял до этого фильм «Темный мир», фильм «Бой с тенью 2», то есть такой режиссер, на самом деле, которого никто не любит, фильм которого ругают, но который исправно собирают деньги. Вот. Я думаю, что именно поэтому Толстунов ему доверил этот проект. Это фильм про катастрофу московского метро. Там есть малоизвестная основа, там написано еще в советские, по-моему, годы, а может быть и не в советские, просто действия происходят в советские годы.
Ну, если помнишь, Сергей Минаев в «Медиа Сапиенсе» описывал взрывы в московском метро.
Ну, да, да. Ну, там другая, там не взрыв, там другая история. Там, знаешь, станция метро Волоколамская, которая сейчас не та Волоколамская, которую построили, а стадион «Спартак». Вот за основу взята ее история, что там история ее закрытия, как бы, то есть ее закрыли-то, оказывается, не из-за того, что она нафиг никому не нужна, потому что ее построили и не поняли, зачем она нужна, так как в округе нет жилых домов, а из-за того, что там произошло затопление. Вот. Действие, соответственно...
Опять же, это ноу-хау. Вот раньше строили сначала огромные кварталы, а потом через 15 лет к ним подводили метро. А тут на пустыре построить станцию метро, а потом вокруг нее строить жилые кварталы.
Это правда, это ноу-хау, да? Ее же видно, когда едешь от Тушинской на север, она вот стоит. Эту станцию ее откроют, когда там стадион построят. Тот самый стадион «Спартак». Ну, ладно. Речь-то не о самой станции. И история вот затопления метро, то есть они едут, и метро затапливают. Вот фактически весь фильм они проводят вот в этом закрытом пространстве, пытаются выбраться, спастись. Бюджет 9 миллионов долларов, он впечатляющий. Я вот вчера, не далее, как вчера, был на съемочной площадке этого фильма, видел декорации. Да, они хорошие, такие мрачные довольно. Это, я видел шахту метро затопленную, там валяются...
Попахивает апокалипсисом таким.
Ну да, там есть немножко. На самом деле, это проект очень интересный с точки зрения, что действительно российских фильмов катастроф, ну, я вот, наверное, не припомню за... лет 20-то точно, там, и, понятно, сейчас, когда фильм «Катастрофа» и «Россия», то сразу вспоминаешь Мету с его экипажем. Что-то я как-то...
Да, экипаж мне тоже на ум пришел первым и, собственно, последним.
Ну да. Вот, как-то не было их особенно. И там, значит, разворачивается в вагоне метро драматическая история по воле сценаристов. В одном вагоне оказывается мужчина, его играет Пуски Палис, и его соседом оказывается любовник его жены. Вот они вот, а жену играет Ходченкова, она, соответственно, на земле. И вот там он в какой-то момент...
При этом они не знают, что он муж, а этот
любовник. Ну, они в процессе это выясняют. И, соответственно, вот там Пуски Палис...
То есть, типа, предсмертный диалог,
моральный...
да, вот у меня такая жена, а у меня такая любовница.
А не, она там Ходченкова подзвонит, им пытается спасти. Это действие-то в наши дни уже сотовая связь есть, так что вот они узнают более или менее. Там понятно, как они узнают друг о друге. И у Пуски Палис, значит, сложный моральный выбор, там, спасти, не спасти этого любовника. Я не знаю, чем там кончится, потому что понятно, что сейчас все скрывают, только такие дают зачин, завязку фильма. Ну, мне кажется, они подружатся и скажут, что все бабы дуры, да, если выживут, конечно.
А сколько времени снимается вот такая картина в среднем?
Они планируют закончить к сентябрю. То есть понятно, почему они снимают это летом, потому что у них летняя натура, и им нужно просто в течение этого...
Сезон.
В течение, пока зеленка есть, условно говоря, пока Москва летняя, снять, потому что там 50-50 будет, 50% действия будет под землей, 50% на земле, когда Ходченкова будет бегать к мэру, просить спасти, принять меры. Вот. Причем забавную историю рассказал художник-постановщик про визит Ходченковой к мэру. Они пока не знают, какой мэр у них будет, потому что думают, надевать на него кепку или не надевать.
Ну да, и пчелы будут летать вокруг или нет, да?
Да. На самом деле это очень интересно будет посмотреть, потому что, ну, с одной стороны, режиссер Ингердичев, ну, не вселяет доверия, потому что «Бой с тенью 2» довольно кошмарный фильм, «Темный мир», ну, это такое, я не знаю, какое-то самодеятельное фэнтези в итоге получилось про студентов, отправившихся на поиски приключений на свою пятую точку. С другой стороны, все-таки вроде как команда хорошая. Я пообщался с художником-постановщиком, он работал на «Обитаемом острове», а вот в «Обитаемом острове», пожалуй, к чему нет претензий, так это к работе художника-постановщика. И «Розовый танк», как он уверяет, это не на его совести.
Так, стразик такой, киностразик.
Но он хотел, чтобы он был на самом деле песочного цвета.
Саш, а вот с учетом того, что, как ты сказал недавно, у нас нету практически, нет опыта фильмов катастроф таких вот качественных наших, не означает ли это, что какие-то штампы, кальки и вообще какое-то копирование будет таких западных стандартов, ну, смотри, гораздо более богатых, кажется, в этом отношении?
Мне вот показалось, что они не западные как раз стандарты, они ориентируются, в общем, на экипаж, потому что у них большой упор будет сделан именно вот на эту драматическую историю. Но если помнишь, в экипаже для фильма катастроф слишком много диалогов. Ну, не слишком много диалогов, а их просто много, потому что экипаж — это фильм хороший. Вот. Понятно, что Мета тоже ориентировался на какие-то западные образцы.
В экипаже, я помню, первый раз грудь обнаженную
Мета, так он сам очень хороший сценарист, он как-то сумел переработать вот этот компост весь, который пересматривал какое-то очень свое кино, и оно получилось очень российским в итоге. То есть без... Ну, там есть, понятно, тоже эти голливудские штампы, они... Понятно, что любой фильм катастрофы это строится по схеме какой-то определенной. Также будет, я уверен, и в «Метро», также было и в «Экипаже», и мне кажется, просто здесь мастерство сценариста, как эти штампы приспособить к окружающей действительности.
К реальности.
Да, потому что, смотри, будет дико интересно, во-первых, даже не столько, как снимут «Метро», потому что, ну, что же мы «Метро» не видели. Кстати, «Московское метро» будет снимать в Минске, потому что «Московское метро» не договорились.
Интересно.
Не сумели. А им предложили, по-моему, станцию Полежаевская, ну, она такая у нас, киностанция, там реально вот действия всех фильмов, которые происходят в «Метро», или там сцены кинометро, все снимают Полежаевскую. А им Полежаевская не подходит, так нужна станция в центре города, чтобы она была помпезная, красивая. Ну, вот она помпезная, красивых в Москве снимать не разрешили. Но, с другой стороны, есть опасения, не только связанные с режиссером Гердичевым, а связанные с тем, что вот вроде как они говорят, что мы хотим реально сделать, но почему-то они как раз вот помпезную красивую станцию, а мы видели, что когда мы проезжаем от Тушино на север, мы видим, что станция «Спартак», вот эта вот бывшая Волоколамская, закрытая ныне, она не очень красивая. А потом они избегают...
Так можно же декорации настроить, там, из фанеры, там, всю красоту сделать.
Они пытаются убежать от реальности, реальности еще в том плане, что они выдумали станцию, на которой происходит это подтопление. Она у них будет, по-моему, называться Садовая. То есть это уже что-то из, по-моему, Санкт-Петербургского метрополитена, станция метро Садовая. Потом, ну, город они хотят снять, потому что вообще большая проблема снимать Москву сейчас. Как ее снять? Мы знаем несколько...
Ее нельзя снимать? Или с чисто бюрократической точки зрения, или с логистической?
Очень сложно сделать Москву так, чтобы житель города узнал ее.
Что это Москва.
Потому что есть Москва окраин, допустим. Она есть в фильме там как «Победители кинотавра» несколько лет назад, который был Шультес. Это, или там фильм «Кремень». Это Москва без Кремля, Москва серая, Москва унылая, Москва
однообразная, блочно-коробочная.
Да-да-да. И есть Москва из романтических комедий, Москва из служебного романа, Москва из «Свадьбы по обмену». Это Москва отштукатуренная по самые не хочу. Это яркий город, в котором 365 дней в году светит солнце. Это просто какой-то...
Чистые пустые улицы.
Такие открытки, да. Это две крайности.
А золотая серединка, это возможно?
Вот и они обещают эту золотую середину, что...
Это микрорайон Черемушки, потом Кремля чуть-чуть, Третьего кольца.
У них действие не будет выходить за пределы Садового кольца. То есть все-таки есть опасения, что они сделали, знаешь, там красавица Москва.
Лубочная, что ли?
Знаешь, не лубочная, а именно такая открыточная и гламурная. Вроде как они хотят этого избежать. Но, понимаешь, учитывая, что фильм это про Москву такую блочную и некрасивую, они все провалились в прокате. А фильмы про Москву красивую, но фальшивую, ну, они тоже есть право провалы, но они есть и успехи. Вот. Ну, для меня это вообще тема такая, она особая, потому что я люблю смотреть, как выглядят города. И там, допустим, «Девушка с татуировкой дракона», шведский фильм, вот экранизация Стига Ларсена. Там же тоже действие происходит не только там в Стокгольме центральном, но и где-то на окраинах. Вот. И там как-то есть, потому что фильм ужасный, чудовищный и очень скучный, но вот как снят Стокгольм, мне понравилось. Почему с Москвой такие проблемы? Мне кажется, может быть, действительно она...
Потому что город очень большой,
Может, просто она действительно очень разная такая же, знаете, как Мехико, в котором там идешь ты по какой-то гламурной улице, сворачиваешь и падаешь в трущобы. Или как Рио-де-Жанейро. Хотя Рио-де-Жанейро, я вспоминаю, помнишь, может быть, фильм «Город Бога»?
«Город Бога», да.
Да, вот он тоже там очень разные Рио-де-Жанейро пока. Хотя в основном, конечно, фавелы, да. Вот эти вот чудовища.
Ну, про Мехико ты очень точно подметил. Я жил в этом городе, и очень многие районы похожи просто как один... Как две капли воды, и ты не понимаешь, где ты. Вот реально не понимаешь. Огромный мегаполис, давящий такой на тебя. Кстати, Москва такая же в этом плане. А не будет ли риском, Саш, скажи, пожалуйста, вот при всей неприученности российской публики к отечественному кино этого жанра, вот, или какие-то исследования проводятся до того, как начать снимать, или просто вот по наитию... придумали сценарий, режиссеры.
Ну, сейчас, понимаешь, сейчас ситуация у российских продюсеров, вот они говорили, что это у них денег не хватает, а сейчас вот государство выделило деньги, компания Profit попала.
Давай, скорее снимать. Скорее осваивать бюджет.
Им нужно запуститься с несколькими проектами, соответственно. Там Central Partnership, с него тоже «Свадьба по обмену», которая провалилась в прокате там. И сейчас у них выйдут 5 невест, которые тоже, я думаю, не соберут. Это тоже романтическая комедия. Потом там фильм «Дуни Смирновой 2 дня», который открывает кинотавр. Ну, там про 2 дня там, соответственно, никто на коммерческий успех и не надеется. Такое авторское кино. Вот. И это такая же история более-менее у всех приличных компаний. Потому что у нас, к сожалению, даже те компании, которые получили деньги, из них, в общем, далеко не все сейчас их тратят.
Ну, как-то это мало с искусством соотносится. Вот получили деньги, давайте скорее их растратим,
снимаем. Кино и деньги, это же всегда два взаимосвязанных явления. Без денег кино не бывает. И поэтому, мне кажется, уж лучше пусть запускают, потому что рано или поздно, может быть, все-таки у нас количество перейдет в качество.
Но вот отснимутся они до конца сезона, как ты сказал, да? А сколько времени там вот этот вот монтаж, сведение и все остальное? То есть к Новому году мы увидим картину?
Нет, почему? Это не новогодний, я думаю, фильм. Это, наверное, летний фильм, если они не испугаются, если они сделают такой блокбастер, прямо, чтобы сами будут в нем уверены. Они его поставят на лето, на следующий. Если испугаются и поймут, что качество что-то не то, снесут на осень. Потому что осень вообще такое традиционное время выхода российских фильмов.
Ну да, потому что летом все-таки народ, многие в отъездах и так далее, а тут прям осень ударить и попасть. А, ну что ж, не все успели обсудить, что хотели, но на то у нас есть и другие киноформаты, и мы услышимся с вами еще не раз. Александр Нечаев, Андрей Голубов, радио «Комсомольская правда», 97.2. Не переключайтесь, друзья, дальше тоже будет интересно.
Мотор! Кино для всех.